«Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня», и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы поднимем тему спорта, но не просто спорта, а киберспорта. И у нас на студии сегодня присутствует Руслан Атеев, президент Федерации киберспорта Кыргызстана, и Виктор Котлерецкий, это исполнительный директор киберспортивной организации. Здравствуйте.
Доброе утро.
И сразу с места в карьер, а то я тут наговорила столько спортивных терминов. А что такое киберспорт вообще?
Киберспорт — это обычный спорт, только компьютерный. Поэтому такое название — киберспорт. В киберспорте все то же самое имеется, что и в обычном, любом другом спорте.
Ну, обычно в любом другом спорте что мы имеем сначала? Мы имеем большую силу, выносливость, мышцы, долгие тренировки, какие-то постоянные турниры, ограничения и так далее. Есть ли это в киберспорте?
Есть. Все это есть в киберспорте. Наверное, не в каждом спорте там сильные мышцы есть. Вот. Но, наверное, у киберспортсменов сильные мышцы в мозгу. Вот. Потому что, да, в первую очередь это работа над стратегией. То есть нужно очень много думать, продумывать каждый свой шаг, предугадывать противника. Вот. Поэтому в первую очередь работа мозгами идет.
То есть, по сути, киберспорт можно сравнить со шахматами, например?
Да, да. В первую очередь, да, в основном сравнивают с шахматами. Потом, что мы имеем? Турниры есть, тренировки есть, дисциплина есть, физическая активность, да, имеется, то есть всякие сборы, выезды, мы их называем буткемпами, да, это вот как классические сборы, там, куда-нибудь поехать, допустим, если взять какой-нибудь вид спорта, к примеру, гребли, да, они выезжают там на Иссык-Куль, тренируются, да, у нас это называется буткемпом, мы выезжаем в определенную страну, тренируемся с командами, которые тоже находятся либо в этой стране, либо поближе. В основном мы уезжаем в Европу, там пинг просто поменьше, потому что игровые сервера расположены в основном все в Европе, в России. Соответственно, чтобы была честная игра, команды съезжаются практически там, в одно место, ну, в соседние страны. Вот.
А что по мышцам?
По мышцам... По мозговым?
Нет, по самому настоящему. На самом деле нас слушают же обычные люди.
Да.
И я так полагаю, что радиослушатели тоже так же, как и я, думают, что спорт, вот это все то, что я перечислила. Это в первую очередь тренировки мышцы, сила, выносливость. У вас, я так полагаю, все-таки, да, интеллектуальная выносливость. Но что по мышцам? То есть, по сути же, спорт – это соревнования. С соревнованиями тоже у вас все понятно, они есть. Насколько они серьезны, кстати?
Соревнования достаточно серьезные. Наверное, киберспорт можно сравнивать по, наверное, призовым, да, по доходам игроков ближе к футболу. Самый, наверное, престижный турнир, один из самых престижных турниров, это является турнир The International по Dota 2. Там призовой фонд достигает, ну, последний раз, самый крупный это был до 40, даже 40 плюс миллионов был.
Но это на всю команду выигравшую? Или нет?
Это на определенные призовые места, то есть...
На 16 команд делилось.
На 16 команд.
Да, да, вру, даже на 18 делилось, да.
Вот. А сколько призовых мест, кстати?
Вот 18 мест призовых, это, да, все команды, которые приезжают, уже даже в случае проигрыша они получают деньги там, начиная там 50 или 100 тысяч долларов, даже занимая 18 место, но это лучшие команды мира. Вот, ну а первое место, вот, если мы говорим про 40 миллионов, который был 3 или 4 года назад, когда команда Team Spirit выиграли, российская команда, они получили на команду 18 миллионов долларов за первое место.
То есть, по сути, если вы едете участвовать на какой-нибудь такой большой турнир, даже если вы займете последнее место, вы все равно в накладе не останетесь.
Ну, как правило, да, если мы говорим про супер вот такие большие мировые турниры, потому что его ждут, он один раз в году, его ждут весь год, потому что это лучшие команды мира, то есть это нужно пройти свой регион, нужно пройти всю свою, как даже назвать, интерконтинентальный какой-то отбор и попасть туда, потому что это все делается по регионам. То есть нет такого, что это, допустим, только 5 там, или 16 лучших китайских команд. Нет, из китайских команд они могут пройти какие-то по очкам, а остальные могут пройти вот с региона 1 или 2. Есть понятие слотов. Вот, и этот слот нужно завоевать. И вот и получается, что, как правило, это, допустим, там, по итогу из 18 команд, это, допустим, условно, могут быть 5 китайских, 5 европейских, там 2-3 с Европы, и Азия, мы там, Центральная Азия и так далее. Но это очень сложно туда попасть. Наши игроки там были 3 раза, кажется, если память не врет, и во всех 3 участвовал Бакыт Эмельджанов, если вы слышите, заяц.
Никнейм. Мастер спорта.
Мастер спорта, абсолютно, кстати, верно, да. Вот, у нас удалось это сделать. Вот, спасибо нашему министерству, которое тоже помогло в этом деле. Вот, и в общем, получается, наши, и даже Близи там был. Вот, это очень такой праздник прям, все его ждут. Но сейчас немножечко мир меняется, и на пьедестал выходит Арабские Эмираты. Ну, в данном случае саудиты, которые ставят призовые больше, чем даже у самих производителей, и они хотят, так сказать, киберспорт немножечко сделать своим, будем так говорить.
Они... Своим национальным видом спорта, скажем так, да?
Нет, национальные виды спорта есть в каждой стране, практически уже его все признали, там несколько еще стран еще пока сопротивляются на уровне государства признавать его. Они хотят именно сделать так, чтобы у них был центр киберспорта.
Чтобы, стать амбассадорами киберспорта.
Что-то в этом роде, да, они очень огромные деньги вливают, они ставят такие стадионы, они ставят такое оборудование, которое, наверное, еще нигде нет. Они прям на это деньги не жалеют. Там размах просто, мы там были, это что-то с чем-то. Там денег влито просто невероятное количество, но это круто, это классно, это огромные мониторы, там даже на полу у них везде все мониторы, ходишь по мониторам, там круто на самом деле, да.
А что нужно для того, чтобы стать киберспортсменом? Ну вот, начнем прям с самого основного.
Давайте я задам немножечко по другому вопросу. Что нужно, чтобы стать футболистом? Если вы во дворе играете в футбол с детьми, вы являетесь футболистом или нет? Здесь то же самое. Если вы хотите стать профессиональным киберспортсменом, это нужно тренировки, это нужно спортивную найти команду профессиональную, как-то тренироваться. Это не просто играть за компьютером. Есть просто геймеры, а есть киберспортсмены. Это абсолютно два разных понятия. Это
вот
то же самое,
что?
Как во дворе гонять футбол, и я такой, я футболист. Ну окей, а чем ты отличаешься от спортивного футбола, от профессионального? Тем, что ты не являешься в команде. Да, вы можете каждый вечер играть во дворе футбол, но это не делает тебя футболистом, и ты не участвуешь в турнирах. Здесь немножечко другой подход. Здесь нужны тренировки, здесь нужно усидчивость, здесь нужно просматривать свои недочеты, учиться у профессионалов, и потом находить команду, с этой командой участвовать, продвигаться дальше-дальше, и вот по ступеньке, вот так по ступеньке идти степ-бай-степ, идти вверх.
То есть, по сути, мы опять пришли к тому, что это очень похоже на все-таки структуру футбола.
Абсолютно, да. И это, и даже я скажу больше, весь кибермир, он смотрит на структуру футбола. И хочет стать такой, как футбол, где есть лиги, где есть турниры там сезонные и несезонные, где есть один там раз в году, тот же УЕФА или чемпионат мира или прочее. Они берут, естественно, киберспорт, он берет уже модель с обычного спорта и переносит на кибер.
И вы, по сути, командные игроки.
В данном случае Гидра, представитель, вот Виктор, да, это...
Да, командные, есть дисциплины, например, как киберфутбол, а там в основном... играет по одному игроку. То есть один игрок управляет футбольной командой. Последний раз как раз у нас сборная футболистов ездила, там уже 2-2 играли. Это такой первый раз я формат, кстати, видел.
Да, первый раз формат придумали, это катаровцы. Катаровцы, можно так назвать? Катар. Вот. Чемпионат Азии же был, вот Кубок Азии,
да,
по футболу. Мы, к сожалению, и там проиграли, потому что формат для нас, честно говоря, новый. Они уже к этому формату, видимо, они заранее знали, они немножко готовились 2 на 2, но для всего мира это немножечко формат такой, типа, ну, нестандартный, потому что всегда играл один игрок. Он управляет 11 игроками на поле, и он все это делает джойстиком один. Всегда игра в соло было. Сейчас они придумали формат 2 на 2, а это кардинально другая игра, сразу
тоже
становится.
Тоже, по сути, получается командная.
Да.
Да, это уже командная, и вот они говорят, давайте 2 на 2 будем делать. И мы такие были условно не готовы к этому, хотя мы готовились заранее, там, за месяца 3 тренировались, но чуть-чуть подкачали, будем так
что
говорить.
Что делать, если вдруг есть у вас команда, но случилась с какой-нибудь стороны некомандная игра? Бывает такое, что ну вот с кем-то из сокомандников вы поругались или не поняли друг друга? Что в этих случаях делают?
Я думаю, такие ситуации бывают во многих командных видах спорта. То есть по окончанию там, матча, игры, турнира в основном идут разборки. Вот, это тоже как бы является частью тренировок. У команд есть тренера, которые как раз после матча делают разборку. Тренер говорит, где кто ошибся, где кто никак сделал. Соответственно, если игроки на это реагируют адекватно, воспринимают свои ошибки, то работа над ошибками в будущем дает хороший результат. Если команда уже такие вещи не повторяет, такие ошибки, то они начинают достигать успехов.
А капитан в команде есть?
Капитаны, да, тоже есть. Капитаны,
это обязательно.
Да, капитан. Uh-huh. Вообще в киберспортивной организации, это получается, идет руководство. У каждой команды имеется свой тренер, менеджер, есть медиасостав, который освещает все, показывает, страницы в соцсетях, то есть взаимодействие с фанатами, с аудиторией идет полным ходом.
Слушайте, у вас все серьезно на самом деле.
Мы стараемся, а если мы возьмем какие-нибудь европейские команды, то там не то, что серьезно, там массажисты у них есть психологи, у них есть диетологи, а у них рацион, я серьезно говорю, у них есть рацион, который они обязаны кушать, у них есть человек, который следит за их сном, человек, который следит за их физической, потому что очень огромные деньги там, и призовые огромные, и нужно не просто так приехать, на ура выиграть, там не пойдет кушать там сэндвичи просто с какой-нибудь там с чаем, с холодным. Нет, так не пойдет, так не работает.
Да, я сейчас тоже как раз добавлю для слушателей, которые до сих пор не понимают, что такое киберспорт, и я часто встречаюсь с такими людьми. Давно как раз у меня была подобная встреча, когда я встретился с мужчиной, который уже, наверное, в возрасте, и он говорит: да что вы, киберспортсмены, у вас там осанка, зрение, питание, вы все там худенькие. На самом деле нет. Это все зависит, в первую очередь, конечно же, от человека, да, его телосложения. Потом нету такого, что у нас отсутствует какое-то там правильное питание. Как раз такие опытные команды, именно чемпионы, у них в первую очередь это рацион, как уже сказал Руслан. То есть это правильное питание. Во время крупных турниров никому нельзя кушать всякие там бургеры, шаурму и так далее. Только определенный нужный рацион питания, физическая подготовка в плане проснуться в определенное время, сделать тренировку, побегать, йога, в спортзал. То есть это все есть, и как и в любом тоже другом виде спорта. И это в первую очередь.
Я даже добавлю, если наоборот не использовать этот инструмент в виде физкультуры, в виде хорошего рациона, тогда человек будет проигрывать по позициям. Элементарно, ему нужно принять решение в доли секунды. Буквально там за 0,1 долю секунды ему нужно принять правильное решение, нажать вот эту кнопку или вот эту. И от этого зависит победа. И он может не успеть, потому что кто-то более сконцентрирован, у кого-то кровь элементарно пошла больше к мозгу, потому что он просто элементарно сделал зарядку. Живой пример. Мы летали в Индию с футболистом. Еще было в соло он играл раз на раз. И мы летали на турнир в Индию. И он, я смотрю, перед финальным матчем, мы вышли в финал. Индия, мы в финале, он очень сильный игрок. И он стоит там, что-то разминку делает, прыгает, потом что-то чуть ли не отжимается. Я говорю: ты что делаешь? Он говорит: кровь разгоняю. Я думаю, молодец. Первый раз в жизни вижу, чтобы кто-то с умом подошел. И он победил. Тяжелая была победа, но он победил. И я к тому, что опа, это ведь работает. А это на самом деле сейчас это норма. Если так не делать, ты будешь, получается, аутсайдером, ты будешь в пролете.
Сейчас многие родители прям даже выдохнули. Сказали: так, то, что дети сутки на компьютерах проводят, ничего страшного, значит, просто надо еще добавить им физкультуру и правильное питание, и все будет хорошо.
Кстати, вам сутки не дадут играть за компьютером тоже.
Дадут.
У них как рабочий день, это естественно. Это не меньше, допустим, там 7-8 часов они должны играть. Да. Но если начнут переигрывать, ему скажут: ай-яй-яй, так делать нельзя. То есть ему не дадут играть там 24/7, он такой: я сейчас на компьютере. Нет, потому что дальше идет только во вред. Это все прекрасно понимают. То есть там нормированный график. Вот такие дела, да.
А как киберспортсмены, кстати, вообще расценивают игру как работу или как игру?
Видите как? Вообще они расценивают, конечно же, как работу, но, как правило, каждый киберспортсмен, он горит своей игрой, и он хочет занять первое место. То есть они смотрят, это инструмент всего лишь достичь мне вон той вышины, зайти на пик, мы хотим. То есть, конечно, они воспринимают это как работу, потому что они четко понимают, но в данном случае большинство именно двигает этот энтузиазм, я хочу туда. Я хочу там. Потому что сейчас одно дело, если мы говорим про уже такие команды, именитые, у которых огромные зарплаты, огромные призовые, они про деньги не думают вообще. То есть у них это понятие исчезло. Это люди они же работают, чтобы получить деньги. У профессиональных киберспортсменов, которые уже достаточно именитые, уже много где победили, они про деньги не думают. Потому что они у них есть, зачем о них думать? У них там счет, однажды ему сказали, сколько у тебя на счету? Он такой, да я даже не знаю. И что-то смотрят, там что-то лежало, там 100 миллионов рублей у него. Ну, там аккуратно засветил. То есть он говорит, я даже не знаю, сколько у меня денег. Ну, зачем? Я не ради денег здесь, я ради вон той победы. Вот та сумма меня интересует. Вот, то, вот те 40 миллионов долларов. Или вот эти там 15 миллионов долларов, как ставят саудиты. То есть они хотят вот этот куш сорвать, и в то же время, помимо куша, они хотят, что я чемпион. Они хотят взять Аегис, они хотят поднять кубок. Как в Counter-Strike, вот, когда в воскресенье это победили ребята тоже, Team Spirit, российская команда, молодцы. Тоже все, топ-1 сейчас спириты по миру.
Ну, так для того, чтобы, например, позволить себе играть, тренироваться и так далее, нужно же на что-то себе это,
конечно,
позволить.
Да.
Это если вы именитый киберспортсмен и зарабатываете с этого, тогда одно дело. А если начинающий, только пришел в команду и так далее, у тебя же, ну, скорее всего, есть еще какой-то доход. Ну, то есть это, ну, чаще всего офисная работа, да, например, ну, или какая-то другая работа. Откуда брать тогда силы и на работу, но, и на тренировку?
Да, это понятно, хороший вопрос, но в основном путь начинается с детства. С 14-16-17 лет, когда он еще живет дома, когда у него, ему не надо нигде работать, родители за него все делают, и он в хороших тепличных условиях, когда начинает тренироваться. И потом идет, и к 20 годам он уже условно там попадает в какую-то хорошую киберспортивную организацию, где ему уже платят деньги. Вот до этого момента, как правило, все сидят на шее у родителях, но если взять прям совсем такие яркие примеры из мира, но это единицы и один там на миллиард, Сумаил тот же, к примеру, по Доте, если мы будем говорить, он в 16 лет стал миллионером. Вот, а он в 16 лет поехал на International и выиграл его.
Вот и родители там обрадовались.
Ну, то есть, да, так я скажу больше, он потом семью перетащил в Штаты, насколько мне память не врет. Ну, что-то в этом роде. И, в общем, вот и все. То есть, бывает так. А кто-то идет к этому 10 лет, кто-то к этому идет 1 год, кто-то... У каждого по-разному. Не все киберспортсмены, сразу скажу, не все, у всех все получится. Я скажу даже больше. Наверное, из 1000 профессиональных киберспортсменов только, наверное, у одного получится вот зайти прям совсем хай-левела, топ-1, и там какой-то он там кубок поднял. Потому что это, ну, это очень большая конкуренция. Сейчас это прям стало очень большой конкуренцией. Если еще 10 лет назад это можно было выехать на том, что еще люди не умели играть, игры были такие себе, еще никто в это не понимал, то на сегодняшний момент это страшная большая конкуренция.
То есть прям на международном таком
прям уровне. Вообще, да. Наши, допустим, турниры Кыргызстана или Центральной Азии, на них даже уже наши уже условно игроки не смотрят. Это так, всего лишь, ну, поиграть. Все смотрят вот уже в мир, смотрят туда, смотрят сюда. Все хотят туда, на большие крупные турниры. Но чтобы их завоевать, нужно вначале по чуть-чуть, с маленьких турниров начинать.
А есть ли какие-то возрастные ограничения?
Сейчас, да, вот Международная Федерация ввела. На самом деле, как бы их не было, но, исходя из всего, это было 16 лет, от 16 и плюс. Сейчас они ввели 18 плюс.
Так, а чем заканчивается, какой цифрой?
Заканчивается... Пока непонятно, потому что это новый вид спорта, но профессиональный игрок, допустим, тот же самый Пупей, ему сейчас сколько, 34-37, там 36 или что-то в этом роде ему сейчас лет, он до сих пор пока еще играет и, в принципе, неплохо выступает. В принципе, конечно, не супер прям топ, как они раньше были, но это человек, который попадал на все интернешнлы, кроме прошлогоднего. Вот он, получается, сколько, 10 лет подряд был на интернешнале. А это говорит о стабильности, о том, что, ну, это очень сильный игрок. А ему за 30 с копейками. Хотя все говорят, в 30 лет уже можно хранить карьеру, потому что молодые слишком юркие, быстрые, у них реакция вот... И ты такой, как? Потому что у него реакция лучше. Все-таки реакция, да, здесь очень важна. И поэтому он переходит на позицию в игре, будь то Counter-Strike или будь то Dota, на такую, более сказать, менее... требовательная вот к реакции. Да, потому что он просто там бегает, что-то там помогает, тут помог, там сделал. Так, он не занимается теми вещами, где надо вот супер быструю реакцию. Он спускается, каждый раз позиция все типа медленнее, а потом, когда уже человек понимает, что даже здесь не вывозит, он просто переходит на роль тренера, на роль, я не знаю, аналитика, на роль психолога там какого-нибудь, или там давайте команду соберем, или просто переходит менеджером команды, или свою создает. То есть этот процесс такой, не то, что он отыграл, и все, до свидания, все, похоронили карьеру. Нет, они дальше идут. Много профессиональных киберспортсменов ушли в аналитику. Они как занимаются...
Транслируют.
Да, комментаторы транслируют. А это,
ну,
сейчас...
как обычные спортсмены, по сути.
Да.
Все то же самое. Тренерский
это
путь.
Никакой разницы, по большому счету, нет. Просто кто-то в футбол гоняет, кто-то на компьютере играет.
Ну, то есть, чисто теоретически, если человек в хорошей форме, обладает прекраснейшей реакцией, может и до бесконечности играть, и все хорошо.
Да, если так, то он индивидуум такой, который молодец. Да, он может хоть до 70, да хоть до самого конца.
Ну, плюс, например, у обычных спортсменов есть еще, конечно, ограничения по физической форме. Ну, например, если в сумо там это чем больше, тем лучше, то где-нибудь в легкой атлетике чем меньше, тем лучше ты весишь, все будет хорошо. А у вас как?
Вот про что мы говорили. Если интеллект, мозги уже не справляются, реакция не справляется, до свидания. Все, если ты еще успеваешь за действиями соображать, что происходит, ты молодец.
То есть все-таки еще и физическая форма играет тоже большую
физическая,
роль.
Конечно, играет. Они все ходят там на плавание, на тренажерный зал. И, то есть они, для них это даже просто поддерживать. Они там перед друг другом ходят, у кого там, кто там что накачал, они даже выпендриваются. Ну вот, в общем, для них это, конечно, важно.
Вот очередной момент для того, чтобы родители сейчас опять выдохнули. Все нормально, все хорошо. Не могу не спросить про игры будущего, которые будут в Казани вот-вот уже. Расскажите, пожалуйста, что это такое? И кто от нас туда все-таки едет?
Ладно, но «Игры будущего» — это новый формат. Придумали, Российская Федерация придумала этот формат. Это, почему назвали его «Игры будущего»? В «Игры будущего» входят фиджитал-игры. Фиджитал-игры — это соединение двух слов «digital» и «physical». Назвали, соединили, получилось симбиоз «фиджитал». Это и физический спорт, и компьютерный спорт. И это все, допустим, условно. Если он футболист, то он играет вначале на компьютере, в данном случае на PlayStation 5, а потом он переходит на обычное поле, где они снова играют командные, там мини-составы такие, и суммарность очков суммируется и выводится победитель. То есть это обязательно ты помимо киберспорта должен играть еще в стандартный спорт, в классический. Это вот соединение таких. Как у них, так сказать, идея такая была. Они говорят, мы хотим принести такую идею новую, что не просто, чтобы ты сидел за компьютером и играл, а чтобы ты еще мог встать и побегать. Встать еще там побегать. Поездить на... Это веломотоспорт. Это Counter-Strike, это лазертаг наподобие страйкбола или... Как он еще называется?
Ну да.
Страйкбола.
Страйкбол.
Это они по полю бегают. Там со всеми штуками. Там на 2-3 этажа. Там стреляются физически прям по-настоящему. Потом садятся за компьютер и играют. И вот такой формат они придумали. Вот, и сказали, давайте будем участвовать. И все это на уровне прям на самом высочайшем. Они хотят со всеми федерациями сотрудничать, со всеми игроками. Вот, поэтому это на весь мир все распиарили. И туда, ну, очень много людей едут. Прям очень много. Казань, наверное, таких людей, наверное, город, наверное, не выдержит. Потому что гостиницы уже забиты. Я пытался найти, у меня не получилось.
Билетов на просмотр матчей нету?
Нету, да. Это все раскупили.
Выкупили, да.
Ну, туда, представьте, едет помимо всей России, туда едет весь мир. Вот, короче, это, да, это огромный такой, огромное мероприятие будет. Будет оно проходить с 21, с 20 по 27. Но на самом деле оно будет проходить вообще с 15 по даже по 29.
По 3 марта.
Или даже по 3 марта там. То есть официальная часть 21 по 27, это огромный, это 12 там, или даже больше дисциплин разных.
Слушай, звучит очень круто на самом деле.
Да, я это видел, как это все вживую происходит. Мы ездили на баскетбол. Это игралось 2 на 2 на баскетболе. Даже назовем это, наверное, страйкбол, скорее всего, чем баскетбол, потому что это на одно кольцо.
Стритбол.
О, стритбол. Uh-huh. А какой страйкбол? Стритбол, что же я заговариваюсь. Это да. Вот. И мы еще смотрели Counter-Strike. И это прям... Но там, я скажу, они больше, конечно, делают упор на физическую, наверное, составляющую и стараются позвать с федерации именно спорта. Допустим, если это футбол, то это как минимум профессиональные игроки, как минимум. Вот, если это, допустим, страйкбол или там Counter-Strike или Warface, то это, мы говорим про компьютерные игры, то это вот в реальном мире, это реальные ребята, которые там входят в спецназ. Потому что когда вот такие вышли дяденьки, я понимаю, что это далеко не дети. Это далеко им не 25 и далеко даже не 35. Это серьезные дяденьки лет по 40, и они там знают, что такое оружие. И они прям вот по этому полю бегают, я думаю, мамочки родные. А выясняется, это там чуть ли не какой-то там спецназ Альфа, что-то в этом роде. Ну, то есть я такой, как так? Ну, и они вот стараются больше на физически это все перенести. А компьютер это как бы уже, ну, дополнение. Но формат интересный. Вот, от нас едут, вот, команда Гидра едет от нас, это по Доте. От нас едут два человека, если мне память не врет, это по спортивному программированию. От нас едет еще, сегодня, вчера выяснилось, что едет Илья по мотоспорту.
Он картинг,
будет,
да?
На что-то там картинг, скорее всего, да. Вот, он их будет на болиде играть, а потом сядет за симулятор. И в симуляторе. И нужна суммарность времени, и нужно победить. Ну, в общем, это вот симбиоз двух, как так сказать, виртуальных и физических.
Да чем-то похоже на триатлон, тот же самый биатлон. Вот, ну, структура, да, такая получается, что ты там сначала бегаешь, потом стреляешь, потом еще что-то делаешь, и здесь, по сути, то же самое.
То же самое, только дисциплина одна и та же. Ну, то есть там-то
похожие,
да. И, да, похоже, что они соединили. Вот. Поэтому формат прикольный, интересный. Посмотрим, как это все будет. Мы, конечно, видели, как все это будет, но это были такие, знаете, подготовительные игры. Кстати, вот Гидра, какой это месяц был, я не помню уже. Но это в прошлом году были. Они поехали по Доте. Но, правда, Доте пока не нашли физически какой-то дисциплины, потому что это немножко стратегия. Это как шахматы, только вот с пятерью героями на карте. И как придумать физически, ну, на самом деле сложно. Я бы тоже пока не придумал. Вот, и они пока и поедут по Доте. Они заняли первое место. Вот, выиграли 1 000 000 рублей, если мне память не врет. Или меньше.
Ну, если точно быть, то 20 тысяч долларов.
Ну, что-то в этом роде. Вот, в общем, молодцы. И поэтому, естественно, они на правах победителя туда едут.
Слушайте, ну, правда, это очень интересно. А вот вообще, как вы расцениваете, ну, шансы нашей команды?
Честно?
Честно.
У нас очень сложная группа. У нас сложная группа в плане, что там китайцы приедут. А Китай всегда ставился очень сильной игрой по Доте. И у нас немножечко, честно говоря, группа смерти. Поэтому, если мы из группы выйдем, это будет, на самом деле, уже большая победа. Да, потому что если мы такие команды пройдем, как Китай, и там европейские еще команды есть сильные, мама родная. Угу. Но там очень страшная группа у нас. Ну, так и жеребьевка, она так бывает. У нас вот футболист, тоже уже какой, 3-й год подряд на чемпионате мира, он по жеребьевке, у него самая страшная группа. 3 года подряд. Ему все уже сочувствуют сразу, как только мы видим жеребьевку. Ну, вытаскивают жеребьевка, все как положено, как в обычном спорте. И выпадают ему, а ему выпадает, как правило, там 2-е место чемпионата Европы, там 1-е место мира, там 3-е место там Азии. И он говорит, почему я всегда попадаю на чемпионов? Представьте, 3 года. И у нас также получилось, что в этот раз на группу смерти у нас жеребьевка выпала.
Ну, ничего, я думаю, что... Ну, тут же, наверное, большую роль все-таки еще играет настрой.
Он, конечно, играет. Все настраиваются. Посмотрим, да, как получится. Ну, я думаю, ребята постараются.
Постараемся.
А есть ли у вас, ну, наверное, может быть, странный вопрос, но я так полагаю, что он достаточно логичный. А есть ли в этих ваших чемпионатах, например, возможность, ну, слива? По сути, это, ну, вы же играете, да, и вдруг, например, появился какой-то читер и что-нибудь такое сделал.
Я скажу больше, это очень сейчас прям большая проблема, потому что я сейчас, если назову сумму, за которую готовы сливать матчи, платят деньги за то, чтобы ты намеренно проиграл игру. Потому что котировки, букмекеры и так далее, и там от 2000 до 10 доходит за одну слитую игру. Предлагаю такие деньги профессиональным игрокам. Но ведь фишка в том, что это можно проследить. Вот чем хорошо, можно проследить полное движение игры за мышкой. Как, куда игрок смотрел, что он кликал, что... Это все можно просмотреть. Это очень хорошо прям проявляется после просмотра реплея. И реплей посмотрели. Вот такие, опа, он видно, что он специально намеренно не увидел якобы действия, что ему нужно было сделать так. Или он специально полетел в другую точку, типа не видя, что там происходит, там, допустим, помощь нужной команды. Это все заметно. И это уже после реплея уже потом проявляется. Они говорят, опа, ребятки, закрываем котировки, закрываем все, и команду отправляют в бан. Поэтому это очень опасно. И есть люди, которые на это идут намеренно. Вот. Это прям, да, проблема такая.
То есть, если такой один игрок в команде завелся, и его поймали, то, по сути, он подводит всю команду. То есть, это дисквалифицировать не его, а команду.
Команду, да. Это очень такая тема.
Я думаю, это проблема, наверное, большинства видов спорта, потому что в тех же самых, наверное, боях, да, сейчас очень много частных лиг, и бывает такое, что, ну, происходят некие и договорные матчи, вот, в киберспорте, да, конечно же, есть, но с этим хорошо борются. Опять же, как сказал Руслан, можно все полностью перепроверить, в отличие от обычного спорта.
Ну, да, там супер очевидно. Это, да. То есть это сразу заметно, когда человек сливает.
А можно ли так слить, чтобы незаметно было? Или это нужно
Нет,
быть супер-профи?
Находятся такие ребята, я скажу даже больше, иногда некоторые люди ставили на себя, что они победят. И они там, да, там очень, это отдельно обширная тема, у которой там свои подводные камни. Это, нет, такое есть, да, с этим борются, и с этим, в принципе, получается пока бороться, потому что очень большие штрафы в том плане, что команду снимают, от этого, конечно, страдает команда, менеджеры и все, потому что они собирали, они верили ребятам, представьте, а кто-то кому-то кто-то написал, предложил деньги, тут думает, я хорошо, я никому не скажу, я сам один это сделаю. Потом он получает кучу денег, а страдает команда. И поэтому, конечно, перед тем, как собрать профессиональную команду, очень много чего просматривают, очень много проверяют игроков, какая у него репутация, не репутация, если какая-то сомнительная, его близко даже не берут. Ну, то есть, это, знаете, это заработок, на самом деле, там буквально, ты можешь год так позарабатывать, и тебя в жизни больше никогда никуда не возьмут. То есть, это очень такая тропа скользкая, на которую вообще лучше с самого начала не наступать даже.
А если так произошло, команду дисквалифицировали, а есть ли такая вероятность, что этого плохого игрока в следующий раз позовут, или он уже все, навсегда отстранен?
Как правило, таких уже не берут, как правило. Да, это надо, я не знаю, ему отмываться 3-4-5 лет, чтобы он как бы отмылся и репутацию вернул свою, но уже все равно с опаской относятся. А чтобы команду потом опять же взяли, допустим, в состав куда-нибудь там и дальше играть, ему приходится весь состав расформировать, набирать новый. Это огромные проблемы, огромные затраты, а деньги там как бы не маленькие, это прям...
Ну, в мире обычного спорта, если такое случается, ну, чаще всего это в каком-то одиночном виде спорта, ну, там, может быть, бокс, бои какие-то и так далее. Ну, потому что договорные матчи, это слишком сложно, скажем так. Да. И если такое случается, то иногда даже спортсмены могут подать в суд, судиться, чтобы сказали, что нет, не было слива, это так случилось случайно. А у вас такое бывает, что прям могут люди там в суд подать?
В суд подать могут, но я говорю из-за того, что есть просмотр игры и всего движения всех, даже, как я говорю, как мышка ведет. То есть, что он видел, куда он кликал. Это очень, наоборот, проще будет доказать, что он сливал, чем доказать, что он не сливал.
А если у него психологический срыв случился?
Но еще таких случаев прям не было, потому что человек, который сливает, он, если ему показали реплей, он уже, вы понимаете, вы уже намеренно сливали, и раз и вам начинают доказательства предъявлять... И все, и человек плывет. И он уже не может сказать, нет, я не сливал, я так нечаянно сделал. Так не работает у профессиональных игроков. В смысле ты так сделал? То есть какой же ты профессиональный игрок тогда? В этом вся и фишка, что они видят больше, чем обычные игроки.
А вообще игроки в команде, они только играют вместе с друг другом или они еще и дружат помимо этого?
Вот если они дружат, вот это один из главных и ключевых, наверное, аспектов победы. Потому что если они не дружат, вот это проблема. Для них это работа. А если они дружат, они вот, даже если кто-то там ошибся, если что-то, поддержат. А в данном случае, представьте, это работа. И он как начинает, ты почему так сделал? Ты вот здесь неправильно, ты мне здесь не помог. Не вовремя пришел, не вовремя это. И начинается немножечко дизмораль. Поэтому если дружат, это прям, это огромный уже плюсик такой, чик, к победе. Потому что команда сплоченная.
Да. А как получается эта дружба? Изначально вы дружите, а потом начинаете киберспортом заниматься? Или сначала занимаетесь киберспортом, потом собираете команду и нечаянно подружились там все?
И такая ситуация есть, и такая ситуация есть. То есть могут друзья собраться в хорошую команду, либо друзья соберутся, их пригласят в команду, уже в организацию, да, потому что знают, что они знакомы, что они уже ранее играли, и что они могут сплоченно играть. И могут, соответственно, собраться игроки в команду и уже в ней подружиться. То есть, ну, максимальный симбиоз – это для команды только большой плюс.
Вообще, есть же такая очень расхожая фраза, что дружить и работать – это разные вещи, и лучше с друзьями не работать. Ну, и так же, как, например, не занимать деньги друзьям. А как с киберспортом? Ну, вот действительно прям не мешает. Но это же все-таки не только, получается, вы играете, вы еще обсуждаете какие-то свои другие вещи, личные и так далее.
Да, здесь, наверное, зависит в первую очередь уже от человека. С работы, конечно, хороший пример. В киберспорте, я думаю, тоже такое есть. Ну, и в целом существует, но в первую очередь зависит от человека, для чего нужны психологи, да, в командах. Они как раз-таки с этими работают, чтобы после разбора матчей какие-то ошибки человек смог признать и исправить их. То есть в основном полупрофессиональные игроки в таких тоже полупрофессиональных командах, которые просто собрались как друзья, они как раз-таки в основном и распадаются, потому что общий язык игроки не могут найти, потому что начинают обсуждать какие-то свои ошибки на предыдущих матчах. Игрок начинает не соглашаться. Начинается спор и, соответственно, развал команды. Тренера, менеджера, психологи, они все эти моменты решают и улучшают вот этот вот симбиоз команды. Они улучшают и работают над этим. Я думаю, в работе тоже есть такие люди, которые могут между собой дружить и работать, и одно второму не мешает.
Так, с дружбой поняли мы все. И не могу не задать, конечно же, вопрос, ну раз уж мы про спорт, большой спорт и киберспорт. А бывали ли у вас случаи, например, предвзятости судей?
А нет такого, потому что с судьей выходит компьютер. То есть там в игре есть только, допустим, в Counter-Strike нужно команду ликвидировать противника, в Dota, допустим, это нужно, как это, снести... Как это называется? Да, уничтожить трон, да, пускай будет так, противника. В футболе забить гол. И то есть в данном случае сам компьютер – это уже судья. То есть там невозможно подкупить, подыграть, как-то сделать, перенастроить программу, чтобы она тебе подыгрывала или давала тебе больше скорости. Такого не работает. Поэтому, в принципе, по большому счету, судьи нужны только для того, чтобы решить спорный вопрос. Бывает иногда такое, что, допустим, интернет отключили условно. Вот просто интернет отключили, все упало, сервер упал. И вот тут уже судья принимает решение. Мы начинаем заново. Или есть возможность бэкапнуть, вернуть старую игру и начать с той же самой минуты. Если есть такая возможность, конечно, он делает. Если нет, судья подходит и говорит, извините, начинаем сначала. Какой бы ни был исход вот сейчас, на тот момент отключения, да, к примеру. Вот только вот такое судья на себя берет. А в принципе, сам компьютер является уже судьей, которого нельзя подкупить.
А что делать, если действительно отрубили интернет?
Такое бывает. Нет, его отрубили, и это не проблема. Вот если крашнулся, если сервер, так сказать, поломался, что его уже не вернуть, вот это проблема. Такое было. Ждали, не совру, его чинили более 2 часов с лишним, и все-таки они говорят, нет, мы хотим чинить, мы хотим продолжать. То есть его там... Получается, как создатели самой игры, они же программисты, они пытались вернуть игру более 2,5 часов. Они это сделали. Но пришлось ждать это время. Хотя они могли начать сначала, но игроки сказали, нет, мы хотим продолжать, чините. И все. И они вот ждали, пока починят. Они кое-как вернули. Это вот пришлось программистам там, я не знаю, что они сделали, с того света эту карту вернули, и им пришлось продолжать. Ну, в смысле, они вот отказались как бы.
Хотя вот ребята ждали 2 часа, уже немножко расслабились, может быть, уже расстроились, естественно.
Ну, они, почему и отказались? Потому что они, в принципе, уже побеждали, они так и довели победу до конца, в принципе, так оно и должно было быть. Но они сначала как бы отказались играть с нуля. А там сервер упал страшно. Ну, бывает такое. Но это бывает очень-очень редко, на самом деле. Интернет отключился, ничего страшного. Все нажали паузу, все ждут. Интернет вернулся, все начали, вернее, продолжили играть. Поэтому, как бы, тут судей мало, наверное.
Да, таких. Ну и учитывая то, что в киберспорте каждый матч, да, каждая игра, каждый турнир, он не похож на предыдущие. Особенно вот игра, допустим, в Доте 120 с лишним героев, да, и все игры разные, потому что движение игроков, каждая секунда, которую они проводят в игре, она отличается от предыдущего. И чтобы было повторение, это, какой шанс? Один на...
Никакого. Даже вот абсолютно никакого. Каждая игра уникальная.
Да, есть, конечно, какие-то повторения, наверное, в Counter-Strike, потому что там мало игровых карт. Ситуация, в принципе, там нужно уничтожить противника, там, и там действия игроков, в принципе, повторяются. Но тоже зависит от противника, от соперника, потому что он тоже может поменять стратегию своим, поменять тактику, ходить по-другому, там, выглядывать по-другому, какие-то делать хитрости. Поэтому игры, они все уникальны, они не повторяются.
Я думаю, кстати, что математики с вами бы поспорили, потому что математика – наука точная, и она, кстати, утверждает, что нет уникальности. Все можно просчитать, даже самый-самый микрошанс.
Не, они его дадут, он будет там, условно, там 2% и там сколько-то. Такое возможно будет, да, но каждая игра пока уникальная.
А какие еще неприятности могут случиться, ну, вот помимо того, что сервер пропал, интернет отключился, ну, или слил кто-то игру?
Ну, если игрок заболел, наверное. Такое
было. Кстати, а что делаете в таких случаях?
Вот на этот случай всегда, по идее, у всех команд есть как, ну, замена. Чтобы
скамейка запасных.
Да, скамейка запасных. Это, как правило, один человек. Или его вообще нету, его находят сразу тут же на турнире. К примеру, даже с другой команды можно возьмем. Но такие сейчас практики уже стали не разрешать. Раньше это была норма. Даже с противника команды, если вдруг что-то случилось, он такой, пойдем, за нас отыграешь, ему сейчас станет легче, он завтра будет уже играть. Вот, сейчас такое уже как бы сказали, нет, так нельзя. Но раньше это была норма. Но сейчас, да, скамейка запасных, как правило, один игрок где-то там в запасе, может быть, даже где-то там сидит, и в случае чего он всегда подключится, отыграет. Потому что бывает такое, да.
А запасному игроку не обидно, если он прилетел на чемпионат, а никто как на грех не заболел?
Нет, если даже так, не обидно как бы, не обидно. Ему уже как бы деньги за это платят, поэтому все нормально.
А, все равно
конечно.
Он полноценный игрок команды, и если вы что-то выиграли, а вы в любом случае, даже если вы занимаете последнее место, вы что-то выигрываете, вы все равно с ним делитесь выигрышем.
Да, я даже скажу больше, если есть по контракту, допустим, игроки, у которых, допустим, до конца года контракт, И вот, условно, в июле они распускают состав и берут новый. Те игроки, которые по контракту, у них зарплата меньше, но они ее получают. Но они просто в запасе. Их когда надо, выдернут, когда не надо, либо продадут в другую команду, либо, ну окей, доживем до контракта до конца, а потом делай, что хочешь. И они получают зарплату, ничего не делая.
Слушайте, ну вообще звучит все не только круто, но и очень прекрасно.
Ну вот, чтобы туда попасть, я говорю, вот чтобы попасть туда, это надо быть один из, там, не знаю, 100 тысяч, наверное, обычных игроков и быть там из 500 тысяч профессиональных игроков, вот чтобы там быть.
Ну вот я добавлю, на самом деле не все так плохо, как говорит Руслан. Попасть можно, а попадают как раз-таки те ребята, которые имеют какой-то, ну, может быть, определенный талант.
Я говорю про хай-левел.
Ну,
я говорю про хай-левел.
Я тоже говорю... Я иду к хай-левелу, привожу, потому что, да, чтобы люди как бы не пугались, что нет, чтобы стать киберспортсменом, да, это все-таки что-то нереальное, нет, на самом деле это реально. Родители могут уже там своих 15-летних детей к этому потихонечку готовить, да, там следить, давать им возможность, то есть не запрещать, не стоит запрещать, нужно наоборот помогать. Как раз-таки вводить эту дисциплину, то есть ты играешь хорошо сегодня, там 3 часа тренируешься, играешь в турнир, там участвуешь на турнирах, какие-то советы давать, чтобы родитель выступал как еще и наставник, да, мотиватор. У нас, кстати, как раз есть пример. Недавно вот в наших СМИ пробежала эта новость, что в Казахстане, по-моему, 10-летний мальчик со своим отцом играет в Counter-Strike, и это транслируется. И при этом 10-летний мальчик очень хорошо играет, и новость недавно вот проскочила, об этом рассказали. Как раз вот некоторые, наверное, родители, которые не любят киберспорт, очень негативно от этого отозвались. И, ну, на самом деле, все наоборот хорошо. То есть этот человек может сейчас стать... Этот прекрасный, да, малыш.
Чемпионом
может стать,
каким-то.
Да, каким-то чемпионом. Он уже транслирует, то есть он уже со своим отцом в 10 лет своих он уже зарабатывает деньги на трансляциях.
Ну, я думаю, что здесь, кстати, многие папы обрадовались, потому что у них появился тот самый пример, когда можно совершенно безнаказанно со стороны мам заниматься сыном тем, чем ты давно хотел позаниматься и никак не мог.
И вот этого хай-левела достичь на самом деле не так уж сложно. Главное работать, стремиться, поставить себе цель, тренироваться упорно, и можно будет до этого добраться.
Ну, вот так вот мы, в принципе, в процессе беседы пришли к выводу тому, что мы разбили все мифы о киберспорте, мы выяснили, что это честный спорт, что это действительно спорт, а не просто игра, и что даже, в общем-то, нет проигравших, есть те, кто не стремились, видимо.
Да, но все равно чуточку таланта должно быть все-таки, потому что, ну, я говорю, не все киберспортсмены, у кого-то талант быть дизайнером, у кого-то талант быть музыкантом, у кого-то талант быть инженером, это же тоже... Частичка, он прям впитывает, он прям, ему все нравится, он все понимает, он идет семимильными шагами. Кто-то идет трудом 10 лет, а вот он просто за год догнал. Ну, потому что у него талант. Такое тоже бывает. Поэтому без таланта, я считаю, тоже либо опытом просто выгрызать вот гранит вот, и выгрызать победу, либо можно вот талантом, но опять же, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
Ну и плюс еще немножко удачи тоже, конечно, бы никто не отменял.
Никто не отменял, да, как в любом спорте, никогда, да, удачу еще никто не отменял.
Ну, я вам хочу сказать, во-первых, большое спасибо за беседу, а во-вторых, пожелать удачи на все-таки на вот этих вот играх будущего. И как бы тяжело не было с теми самыми китайскими командами, ну, давайте, ребят, мы с вами.
Спасибо большое.